Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 31 октября. У микрофона Ирина Чернова. К нам, друзья, сегодня приехала Валентина Николаевна Кузнецова. Ну, необыкновенный, конечно, человек. Российский переводчик, филолог-классик и библеист, член правления Российского библейского общества. Я добавлю, духовная дочь протоиерея Александра Меня. По его благословению и непосредственном участии в середине 80-х, правильно,
да,
Валентина,
да,
Николаевна?
80-е, да.
Начала работу над переводом «Радостной вести». То есть это вот современный перевод Нового Завета. Валентина Николаевна – автор, уже можно сказать, всего Нового Завета, нового
всего?
Перевода современного, на современный русский язык. Добрый день, Валентина Николаевна.
Добрый день.
Валентина Николаевна, ну вот я узнала на вашей страничке в Фейсбуке, что вы уже закончили комментарии к письмам. Вы так называете не послания, а письма.
Да, потому что послание, знаете, это что-то такое торжественное, вот как послание президента или послание патриарха. А наши вот тексты, может быть, кроме письма евреев, которое можно было бы назвать посланием, оно такое торжественное очень, все остальные – это реальные письма.
Письмо Иакова и письма Иоанна. Книга еще не издана.
Нет, эта книга еще не издана, она только что написана. Вот у меня даже еще лежит вот стопочка листов. Это как раз то, что я набирала. Вот я надеюсь, что она выйдет, ну, может быть, весной. Потому что еще нужно макетировать, потом нужно внимательно вычитывать. Сами понимаете, сколько вылезает потом глазных ошибок, которые у нас... Я работала в издательстве, у нас это называлось «очепятки». А вот глазные ошибки. То есть человек не видит ошибку. Вот, надо читать. А так как у меня нет своего корректора, я читаю... Я и автор, я и редактор, я и корректор... В общем, все делаю я.
Ой, понятно, Валентина Николаевна. Ну, вот я на что хотела обратить внимание. То есть еще вы нигде, наверное, и не делились этими материалами. Вот сегодня мы, первые слушатели, я и все, кто вместе
да,
с нами,
да, да.
можем услышать подробности.
Ну, пожалуйста, да. Нет, еще
что-то
нигде,
из вашего научного
еще нигде
труда.
Я не говорила об этих, потому что комментарий только что, в общем, написан. И отчасти он написан, потому что лето, вот вторая половина лета была дождливая. А я хотела устроить себе какой-то перерыв, отдых. Но когда полили дожди, я поняла, что ничего не остается делать. Села.
Во всем плюсы есть.
Да, конечно, да.
Еще даже подбирается обложка, да, Валентина Николаевна?
Да, обложка я даже еще не представляю себе. Вот, потому что я обычно люблю что-нибудь из Эль Греко, но здесь авторы настолько не похожи друг на друга, понимаете, что ставят портрет одного, у Эль Греко есть Яков, так сказать, Иоанн есть, но ставить их двоих, в общем, что-нибудь придумаем, время еще есть. Обложку можно даже в самом конце, там через несколько месяцев.
Ну, текст уже есть. Валентина Николаевна, ну, давайте мы тогда вот приступим, потому что материал-то богатый очень и важный. Иаков, это вот тот самый, который написал Евангелие, его письмо.
Какой Иаков в Евангелии? Я Иакова не писал никакого.
Ой,
вы
извините,
просто оговорились.
Да, я оговорилась.
Да, ну, это бывает, да, да.
Да, я просто немножко перепутала. Конечно, Иаков не писал Евангелие. А что вы о нем бы рассказали?
Ну, вы знаете, мы не знаем, кто именно написал это письмо.
У меня в голове Матфей почему-то.
Он называет себя, значит, Иаковом. Рабом или служителем Бога и Господа Иисуса Христа. Вот. Знаете, мы знаем в Новом Завете несколько Иаковов. Во-первых, это Иаков, сын Зеведея, один из апостолов. Он один из ближайших друзей Иисуса, да, Петр, Иаков, Иоанн. Он погиб очень рано, мученической смертью, в 42-м году. О нем говорится, об этом говорится в Деяниях, 12 главе. Причем, как ни странно, всего лишь в одном стихе. Даже удивительно. Он был казнен. На короткое время Палестина получила независимость, и был царь Агриппа, Ирод Агриппа I. И он казнил, Иакову отрубили голову. 42-й год. Это первый мученик среди апостолов. Среди христиан не первый, потому что первый был Стефан. Угу. Вот, потом в списках апостолов есть еще один Иаков, Иаков Алфеев. Но о нем вот мы ничего не знаем, просто вот упомянут это имя. А кто он, что он, мы ничего о нем не знаем.
Ну, вообще имя распространенное было.
Да, это очень распространенное имя. Очень-очень распространенное имя. Одно из самых распространенных еврейских имен – Яаков. Кроме того, конечно, один из братьев Иисуса. Их было 4 брата, и он стоит на первом месте. Следовательно, он из этих братьев старший. Он Иаков, да, Иаков – брат Иисуса. Есть еще Иаков, упоминается, он то ли малый, то ли младший, но о нем мы ровным счетом ничего не знаем. Даже, кстати, не он там упомянут, а мать его, которая, скорее всего, мать или жена Иакова, малого или младшего. Вот, поэтому обычно идут споры, кто же все-таки автор вот этого текста. Хочется сказать, что Иаков Зеведеев, но текст вряд ли может принадлежать ему. Слишком рано он погиб. Вот. Про Иакова Алфеева ничего не известно. И поэтому, как правило, все-таки после разных споров склоняются к тому, что это Иаков, брат Иисуса. Ведь дело в том, что, вы знаете, в Евангелиях родственники Иисуса не разделяли его веру. И в 4 Евангелии даже сказано, что братья его в него не верили. Но, начиная с Деяний, мы сразу видим, что уже в первохристианской общине Иерусалима уже мать Иисуса, Мария, братья. И через короткое время, особенно после того, как Петру за угрозой его жизни пришлось бежать, покинуть Иерусалим, Яков занимает уже лидирующую позицию. Он становится, как я не знаю, там нельзя сказать епископ, потому что еще их не было. Но вот примерно так, это сказать, лидер, руководитель Иерусалимской церкви. Ну, например, это можно понять сразу, потому что в 15 главе Деяний апостолов, это в 49 году был собор, на котором присутствовал Павел, потому что был спор о том, можно ли принимать язычников в христианскую церковь без вот тех обязательных ритуалов, необходимых для того, чтобы войти в народ Божий Израиль, а именно обрезание, соблюдение субботы, там, диета и так далее. Вот. И очень интересно, что Иаков явно занимает там, скажем так, председательскую роль. Вот. Он предоставляет слово, он завершает, когда Павел рассказал о своей работе, когда Петр рассказал о том, как он побывал у Корнелия, и как Бог послал им Святого Духа, и он крестил язычников, да, Иаков завершает это, что мы не будем налагать те тяготы на язычников, которые нам пришлось с трудом выносить. И он предлагает написать письмо, копии писем, разослать по общинам с сообщением, что мы отнюдь не требуем соблюдения еврейских обычаев от бывших язычников. А те, кто требует, это люди, которые взяли на себя такую задачу, не будучи нами посланы.
А, например, каких обычаев? Например, соблюдение каких обычаев?
Ну, он там говорит, что, тем не менее, христиане не должны, естественно, исключить такие вещи, как разврат. Понятно, да?
Ну, должны исключить.
Да, да, да. Потом, чисто еврейская вещь, значит, не употреблять в пищу кровь. Евреи всегда мясо очень тщательно сцеживали, чтобы там не было крови. Но самое интересное, что потом Павел ни в одном из своих писем вот об этом...
Но мы все так и делаем, сцеживаем же кровь.
Об этом не упоминает.
Но
я должна сказать, что Павел и Иаков, они не были большими друзьями. Вот, они... Ну, я не буду говорить, что они враждовали, но, скажем, мягко не очень-то симпатично были друг другу.
Но они разные просто.
Они разные, потому что Павел, конечно, такой радикально настроенный, эмоциональный человек. Конечно, Иаков, если это Иаков, брат Господа.
Вот я хотела, Валентина Николаевна, уточнить, вы говорите брат Господа, вот в прямом смысле, потому что тоже вопрос спорный, были братья у Христа.
И сестры.
И сестры, да, конечно.
Да, просто мы не знаем, сколько. Мы знаем, что их множественное число, поэтому их несколько. А, в смысле...
в прямом смысле брат.
Ой, вы знаете, этого тоже никто не знает, потому что есть три точки зрения, которые разделили христианство на три, что называется, ветви, да? И причем окончательно вот эти мнения сложились, причем почти... точно в один год, 380-й, 382-й, 383-й, значит, Эпифаний на основании разных мифов, легенд и так далее утверждает, что это сводные братья, что это сыновья и дочери Иосифа от первого брака, ну, все традиционно изображают юную Марию и такого весьма уже почтенного старика. Но представляете, если он действительно такой старик, то сколько же лет этим братьям и сестрам? Вот, а Яков погиб в 62-м году. То есть ему же, по идее, должно быть хорошо за 100 лет. Вот. Потом Иероним. Да, и это традиционная точка зрения, принятая у православных, у Восточной Церкви. Угу. Вот. А Иероним Стридонский, он предложил другую версию, что это двоюродные братья, что это сыновья сестры Девы Марии. Причем почему-то она называется тоже Марией. Вот интересно, может ли быть в семье две дочери с одним и тем же именем? Довольно странно.
Ну, странно, да.
Да, да, да. И причем, скорее всего, это его личная точка зрения, она как-то не основывается ни на каких источниках, пусть даже там на легендах и так далее. Но, тем не менее, это стало почти что догматом Западной Церкви, Католической Церкви.
Да.
Угу. Вот. И еще есть такой человек, как Гильвидий. Его, кстати, точку зрения разделяли, ну, такой очень известный человек, как Тертуллиан. Он полагал, что это родные братья и сестры, младшие братья и сестры, что Иосиф вовсе не был там глубоким стариком, что Мария вышла замуж, естественно, она родила ребенка первого Иисуса, первенца, отнюдь не от своего мужа, от Святого Духа, да, а затем она рожала. Она родила 4 сыновей и неизвестное количество дочерей.
Что естественно.
Что естественно. И тем более, что для ветхозаветной традиции это как раз огромное счастье и радость. Понимаете? Когда женщина рожает, когда рожает много детей. Но дело в том, что в церкви достаточно рано возникло вот это ощущение, что... сексуальные отношения даже в браке есть что-то такое греховное. И поэтому, ну как же Мария могла там родить после того, как она родила Иисуса, как она могла вступать в отношения брачные со своим мужем и рожать детей? Только вот так. Потому что вообще-то в самом Евангелии Матфея написано: «И родила Мария своего первенца». Да? Вот. И это, как правило, точка зрения протестантов. Вот. Хотя у протестантов они довольно свободны. Я знаю некоторых, которые считают, что это тоже там сводные братья. Но подавляющее большинство абсолютно спокойно считает, что это родные братья. И последние фильмы, которые появились обычно, в общем-то, Иосиф такой молодой, красивый, хороший муж, а вовсе не древний дряхлый старик.
Ну, это более логично.
Да, ну, во всяком случае, мне кажется, что это логично. Но, с другой стороны, я не вижу в этом ничего трагического, и как бы наше спасение совсем не зависит от того, это родные братья, двоюродные братья, сводные братья. Вот. Но если брать Евангелие, то все-таки совершенно четко понятно, что это родные братья. Я повторяю, Иосиф погиб мученической смертью в 60... Простите, Иосиф, Иаков. Mm-hmm. Иаков, вот этот Иаков, про который мы говорим, он погиб в 62-м году. Вот. Если он первенец Иосифа, а Иосиф старик глубокий, то сами понимаете, сколько же ему должно быть лет. Огромное количество лет. Вот. Поэтому это...
Но если Яков брат Иисуса Христа, тогда понятно, какое отношение к нему было.
Да. Нет, во-первых, это не только родство, знаете. Это не только блат по родству. Дело в том, что это, конечно, тоже выдающийся человек. Вот есть еще ведь одно письмо в Новом Завете, которое переписывается брату Иисуса, письмо Иуды. Иуда – это имя очень-очень распространенное и почтенное. Для нас сейчас оно звучит так неприятно, потому что мы сразу же вспоминаем Иуду Искариота. Но, тем не менее, вы знаете, даже сам Господь Иисус из племени Иуды происходит. Вот. Но это письмо маленькое. Ничего там серьезного, особенно каких-то богословских тем нет. А вот Иаков, брат Господа, если это действительно брат Господа, то это выдающийся человек. Конечно, его нельзя сравнивать с Иисусом, но он на втором месте точно. Он консервативно настроенный человек, он соблюдал все еврейские обряды и обычаи и одновременно был хорошим христианином. Он уже после воскресения Господа он перебрался в Иерусалим и жил там. И он был уважаем не только христианами, но даже теми евреями, которые не приняли Иисуса как Мессию. То есть они относились к нему с огромным почтением и уважением. О нем очень много легенд. Мы достаточно мало знаем о нем конкретно. Ну, в деяниях о нем есть, конечно, довольно много материала. Ну вот, но я бы хотела сказать, что есть одна забавная вещь. В Испании считается, что основателем испанской церкви был Иаков. Но только какой Иаков? Иаков, сын Зеведеев. Вот, я специально уточняла. Я знала про это, но просто одно дело легенда древняя, или она до сих пор существует. Это Иаков из Компостелы. Ну, по-испански это Яго. Вот, и там каждый год огромное количество паломников идет к Компостелу поклониться, так сказать. И вот якобы он... Мало того, что основатель испанской церкви, он же автор этого письма. Но можем улыбнуться, скорее всего, это не так.
Валентина Николаевна, вот нам уже поступают вопросы, я сейчас прочитаю, вот, в первую очередь от Сергея. Центральная мысль послания «Вера без дел мертва». Как вы объясняете противоречие с тезисом апостола Павла «Человек оправдывается не делами, а только верою».
Да, это спорный вопрос. Между прочим, Мартин Лютер, день рождения которого мы сегодня отмечаем. Да,
да, сегодня день рождения Мартина Лютера.
Он очень не любил это письмо. Он называл его соломенным. Он говорил: «Я не вижу здесь Христа». И, кстати, действительно, между прочим, здесь только два раза упомянуто имя Иисуса, и его можно было бы вынуть, и мы бы этого даже не заметили. Поэтому некоторые, даже ученые, считают, что это не христианское письмо, а еврейское, и что потом оно просто было слегка отредактировано христианами. По поводу спора, по поводу того, вера без дел мертва и так далее и тому подобное. Значит, есть несколько точек зрения. С одной стороны, да, это спор между Иаковом и Павлом. Павел, говоря современным языком, революционер и радикал. Вот. Иаков – это человек консервативный. Кроме того, он должен быть дипломатом, потому что одно дело, Павел живет среди язычников, где гораздо большая свобода. И другое дело, когда Иаков живет в Иерусалиме, что называется, в самом центре такого фанатически настроенного богословского сообщества. Он должен уметь с ними, со всеми ладить. Вот. Значит, одни считают, что да, тем более, что, знаете, это очень похоже, потому что когда Павел говорит, цитирует, «поверил Авраам Богу, и Бог счел это ему, зачел это ему за праведность». Но там ситуация такая, да, престарелый Авраам, ему сообщает Бог, что у него родится ребенок, и он поверил Богу. И вот эта вера маленькая, смешная, можно сказать, для Павла это очень важно, что инициатор спасения – Бог, что человеческие достижения – это даже смешно. Человек спасается верой, но даже вера – это, извините, размер с горчичное зерно. Авраам не предстает у Павла, знаете, таким героем веры, человеком, который там идет на баррикады и так далее и тому подобное. Он поверил всего лишь, правда, невозможное, что человек уже престарелый, можно сказать, мертвый, имеется в виду телесно, да, тем не менее сумеет зачать ребенка. А у Якова там тоже эта цитата, но она... Он ее отнес к другому контексту. Готовности Авраама принести в жертву своего сына Исаака. И он приводит еще один пример, как бы дел. Это Рахав, проститутка из Иерихона, которая спасла еврейских лазутчиков, которые проникли в город для того, чтобы разведать, да, там укрепление города. О них узнали, и она сумела их спрятать в стене городской. Стены городские настолько мощные и широкие, что там вообще уже были жилые помещения. И она их спрятала там вроде бы под снопами льна, а потом ночью спустила их с веревки, значит, из города. Вот. Ну, про нее огромное количество всяких легенд. Не будем тратить наше время на Рахав.
Нам Андрей написал: «Люблю послание Иакова за его понятность и приземленность, в отличие от запутанных и сбивчивых посланий Павла».
Вы знаете, я бы сказала так. Я не согласна в том, что запутанные и прочее. Просто вы читаете такой текст, который не может быть понятен. Отец Александр Минь когда-то рассказывал мне, что один честный епископ сказал: когда я читаю Павла, я понимаю только следующее. Святаго апостола Павла чтение. Аминь. Все. На самом деле Павел вовсе не труден. Дело в том, что трудность заключается в том, что мы не знаем ситуации, которая стоит за этими письмами. Это то же самое, что мы читаем чужие письма. Мы что-то понимаем, но каких-то вещей не понимаем, правильно? Или мы слышим, кто разговаривает по телефону. Мы слышим голос этого человека, мы понимаем, что он говорит, но иногда мы не понимаем, почему он говорит то-то и то-то, потому что не знаем, что говорит тот собеседник. Да? Павел, мой любимый, мой горячо любимый автор, можно сказать...
Он вам близок.
Я прошу его прощения, можно сказать, обожаемый мною.
А чем он вам близок? Вот ближе,
знаете,
других.
Вот всем. Великий богослов, про которого один современный ученый сказал, Павел был первым христианским богословом и, вероятно, последним. Абсолютно согласна, потому что все остальные или, как бы так сказать, были его последователями, или говорили, извините, довольно много чуши. Письмо Иакова действительно очень простое. Оно не богословское, оно, его можно отнести к такому разряду писем, которые в Ветхом Завете ученые называют книги мудрости. Это книга Иова, это Экклезиаст, это притча Соломона, это уже более поздний текст «Мудрость Соломона», или, как у нас говорят, «Премудрость Соломона». Зачем премудрость? По-гречески София, а не гиперсофия. Ну и там еще замечательный, мне очень нравится, «Мудрость Иисуса Сираха». Вот текст, который я перевела, потому что мне очень нравится. Поэтому письмо Иакова часто называют единственной книгой мудрости в Новом Завете. Потому что здесь... Мудрость, только надо понимать, что такое мудрость. Мудрость – это не в нашем понимании нечто такое возвышенное, человек, обладающий мудростью, знаете, какой-нибудь там, не знаю, лауреат Нобелевской премии, или какой-то выдающийся там философ и так далее. Нет, это, конечно, и постижение мудрости Бога, правил Бога, путей Господних. Но, с другой стороны, это очень практичная мудрость. Бог сотворил мир, поэтому благодаря его мудрости мы знаем, как движутся звезды, там, планеты. Но одновременно это и правила жизни человеческой, правила жизни государства, народа, семьи, отношения мужа и жены, отношения родителей и детей – даже такие вещи, как поведение за столом. Понимаете? Вот как Петр Первый написал, как там ёжество, какое-то там зерцало.
Ну да, какое-то зерцало.
Да, 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 да. Где он советовал, понимаете, там, извините, не сморкаться. Вот, и не вытирать нос рукавом, не чавкать и так далее. Так вот, у Иисуса Сираха есть самые разные советы, и как жениться, и как относиться к детям. Сейчас бы, конечно, взвыли бы те, кто держится ювенальной юстиции, потому что...
Нужны такие правила.
В древности... Круши сыну ребра с юности, с молоду, иначе вырастет, и ты от него наплачешься. Жуткий женоненавистник, что даже самый порочный мужчина лучше самой добродетельной женщины. И вообще все зло от женщины. Вот. Он, вероятно, первый, который стал обвинять в падении, том самом, в раю, не Адама, а Еву. Вот. Что потом будет подхвачено в первом письме Тимофея. Вот, поэтому это письмо действительно простое, но в нем нет сюжета, нет последовательности мысли. Оно такое, знаете, спиралевидное. Кто-то замечательно сказал про него, что это можно сравнить, например, с ковром или с какой-нибудь картиной импрессионистов. Если вы стоите близко-близко, то перед вами какие-то расплывчатые пятна. и вы совершенно не понимаете, что здесь, да? Но вам надо отойти на расстояние, и тогда вы увидите, во-первых, там какой-нибудь изумительной красоты пейзаж импрессионистов, волны воздуха, да? Или какой-нибудь роскошный ковер с невероятно тонкими, интересными узорами. Вот. Поэтому там разные темы. Мудрость, которая по-разному трактуется.
Ну, просто собрал мысли, которые приходили.
Да,
иногда,
многие полагают, что даже он не, это, что он не писал его, что, возможно, это уже написано после смерти, что он говорил и какие-то речения отдельные. Кто-то запоминал, кто-то записывал. И после смерти, может быть, даже где-то в 100-м году, потому что цифры, даты самые разные, его последователи, его ученики собрали. Но, с другой стороны, очень интересно, у него прекрасный греческий язык здесь. Он явно знает греческие риторические приемы, риторические формулы, пословично-поговорочные выражения того времени. Это при том, что он, извините, сначала был галилейским рыбаком, а потом прожил всю жизнь в Иерусалиме и вряд ли прочитал хотя бы одну греческую книгу. Несомненно, он говорил по-гречески, потому что все говорили тогда по-гречески. Но одно дело греческий язык общения, извините, как пройти и сколько стоит, да?
Ну, конечно,
а другое дело написать, произнести проповедь или написать какой-нибудь действительно текст. А язык прекрасный. Вот. Как оратор он великолепен. Он очень резко, например, обвиняет богачей. И в 5 главе там просто текст, который я потом даже, если будет возможность, зачитаю, потому что он фантастически красив. Вот. Да, мы вернемся все-таки, наверное, к тому, есть ли спор между Яковом и Павлом.
Павлом, да.
Мартин Лютер считал, что да. Да, поэтому он называл послание соломенным, ничего не стоящим. Здесь нет Христа. Я не вижу здесь Христа. Он не предлагал выбрасывать это письмо из канона. Он, в общем-то, проявил здесь терпимость. Но, впрочем, как я не цитирую дословно, впрочем, кому-то это нравится, и пускай он читает. Мне это не нравится. Вот так.
Валентина Николаевна, да. Я хотела просто прочитать вопрос. Вот да. Марина спрашивает, позволительно ли христианину гневаться. И я просто уже нашла, в старом переводе, как это написано в послании Иакова в 1 главе, что всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, на гнев. Вот, Валентина Николаевна, у меня тогда вот такой еще вопрос уточняющий. Имеется в виду именно когда человек, слушает, здесь далее говорится о слове, которое может спасти ваши души, когда он, может быть, в обучении находится, или вообще верующему непозволительно?
Это, во-первых, говорит не только Иаков, но и Павел в письмах к Колоссянам, в письмах Ефесянам. А в этом письме очень много речи о правильном употреблении языка. Причем в том смысле, что он критикует тех, кто неправильно использует язык. И он приводит очень интересные метафоры, например, с кораблем. Корабль такой огромный, а капитан, кормчий, управляет его всего лишь маленьким рулем, по сравнению с кораблем, да? Огонек вспыхнул, искра, и он может сжечь огромное количество леса. Так и язык у человека. Он очень маленький орган в человеческом теле, но сколько же вреда он может принести? Здесь, опять же, это идея, которая была и у язычников. Например, основоположник стоической философии Зенон говорил так. Бог дал человеку 2 уха, но всего лишь 1 язык. Из этого следует, что надо слушать, а говорить поменьше. Это говорили греки, это говорили самые разные люди. Вот, у Сираха об этом тоже очень много говорится. Значит, не торопись говорить, особенно если речь идет о молодом человеке. Старик говорит, старик мудр. Не в том смысле, что он умен, а в том смысле, что у него большой житейский опыт. Поэтому молодой человек, говорится, должен молчать. Вот. Поэтому гнев – это грех. И нет никакого, знаете, праведного греха, праведного гнева. Иногда говорят, ну, есть же праведный гнев. Извините, только Бог может гневаться праведно. Неправедно он не гневается. А нам вообще-то надо все наши злые мысли постараться подавить, желание мстить.
Да, ну хорошо.
Подавить. Вот и предоставить все это Богу. Вот. Господь сумеет там наказать того, кого он накажет. А может быть, он его простит. А может быть, это человек, на которого мы гневаемся, он еще успеет раскаяться. Так что да, гнев. Павел даже приводит пример из цитату, из Писания. «Пусть гнев твой не длится дальше одного дня», как бы до вечера. Понятно.
А до вечера можно, да?
Ну, это... Нет, это нельзя,
но... Мы люди живые.
Но в крайнем случае, ну вот, человек там вспыхнул, накричал, оскорбил кого-то, но он должен очень быстро раскаяться и должен очень быстро успокоиться и подавить свой гнев, не перенести его на следующий день. Но там есть замечательная цитата у Иоанна Златоуста. Вот, ну, мы не будем сейчас искать этот текст, это есть. Даже, кстати, я в комментарии привожу его.
Валентина Николаевна, да. Я просто хочу еще прочитать. Инна нам написала, послание Иакова не противоречит посланиям Павла, а дополняет их. Ну, тут знак вопроса.
Ну, можно я бы не сказала, нет, я бы не сказала противоречит. Я бы сказала, что они очень разные. И я не сказала бы, что оно дополняет. Оно, в конце концов, чем-то похоже на Евангелие от Матфея. Здесь есть некоторые. Оно похоже на более поздние христианские произведения, не новозаветные. Это учение 12 апостолов, это пастырь Герма. То есть это такие тексты, которые были... И до того, и после Нового Завета. Я бы не сказала, что добавляет, но я бы не сказала, что противоречит. Там есть кое-какие вещи, которые, ну, абсолютно павловские, потому что он говорит, что вера только тогда, вера должна быть в делах, а не на словах. Ведь люди очень часто говорят самые прекрасные проповеди или... Не обязательно. Если мы проповедим, мы сразу говорим, а пастор, священник и так далее. Но люди могут говорить самые прекрасные вещи, да, о том, как они глубоко верят в Бога. Но эта вера должна быть доказана, да. Доказана на деле. Вот. Поэтому, когда там он говорит о том, что вера без дел мертва, вполне возможно, он просто не понимает Павла, потому что для Павла вера – это... не признание существования Бога, как у нас очень многие считают. Верите ли вы в Бога? Да, я думаю, что кто-то там есть. Или я думаю, что Бог есть.
Нет, все-таки верующие – это другое.
Это не вера. Угу. Но огромное количество людей вот именно так полагают. Еще хорошо, если говорят, что кто-то там есть. А еще часто можно услышать, что-то такое там есть. Вот, для того времени и для Павла, но это не павловская идея, это идея, вообще, так сказать, Библии, вера – это преданность Богу, это доверие Богу, это готовность как бы пожертвовать собой, отдать себя всего Богу. А то, что люди тогда не были атеистов, в нынешнем смысле, считавшую, что Бога нет. Поэтому слова из псалма «сказал дурак в сердце своем, нет Бога» не надо понимать именно так, потому что дурак, он не потому, что он у него мало ума. А это религиозный дурак. Он просто не учитывает в своей жизни Бога. И когда он говорит, Бога нет, это не значит, что он отрицает существование Бога. А он просто, как говорится, проживу без Бога. Да? В этом смысле очень похожа притча у Луки, которую рассказал Иисус, о богатом дураке, у которого родили поля. Вот теперь у меня все будет хорошо, замечательно, вся жизнь впереди, просто сплошное блаженство. И Бог говорит ему, дурак. То есть что сделал этот человек? Почему он дурак? Он не учел, что в его жизни есть Бог, который может, который распоряжается его жизнью. Вот.
Валентина Николаевна, вот время быстро проходит. Да. Давайте мы еще немножко поговорим. Вот хочется узнать, о чем вы пишете в комментарии. К письмам Иоанна. Ну, давайте первое,
Иоанна.
Первое
рассмотрим. Ну да, там три письма, но второе и третье, они невероятно короткие, причем третье самое короткое письмо, самый короткий текст в Новом Завете.
Ну вот, наверное, здесь будет как раз правильно, если я спрошу, Иоанн это тот самый, который автор
Евангелия? Вы знаете, опять же споры. Вот когда споры. Вот я долго говорила о том, кто такой Иаков, также споры по поводу того, кто такой Иоанн. Да? Во-первых, первое письмо анонимное в том смысле, что автор не называет своего имени вообще. И письмо ли это? Там нет ничего говорящего письма. Там нет адреса, там нет имени автора, там нет имени адресатов, там нет, как обычно в конце бывает, там приветы друзьям и так далее, рассказ там о каких-то личных обстоятельствах. Что можно говорить о том, что это некий письменный текст, потому что автор пишет «я вам пишу». Я вам пишу, старики, я вам пишу, молодежь. Вот только это я вам пишу, наверное, сделалось, так сказать, причиной, почему это назвали письмом. Потому что это очень похоже на проповедь, это похоже на христианский трактат. Значит, второе и третье, там есть имя, но не имя, а прозвище. Пресбютерос, старейшина. Вероятно, люди, которым он пишет, знали его вот как вот в синодальном переведен старец. Вот. Это человек не обязательно преклонного возраста, хотя, судя по тексту, все-таки это пишет старый человек. Но это человек, который обладает колоссальным авторитетом. Который обладает колоссальным авторитетом не только в своей общине, а, может быть, в целом ряде общин западного побережья Малой Азии, вот там, где центром является Эфес. Значит, у нас есть такой был, то есть у нас был папа Иеропольский. Это примерно 130-й год, очень ранний отец церкви, он написал большое произведение, которое до нашего времени не дошло, но кое-что мы знаем, потому что его цитирует первый христианский историк Евсевий Кесарийский, у него произведение, которое называется «Церковная история», и он там называет, перечисляет сначала апостолов, которых он тоже, кстати, называет старейшинами, не всех 12, но почти, и там есть Иоанн, то есть понятно, что это Зеведеев. А затем он приводит еще одну группку из двух человек. Аристион и старейшина Иоанн. И вот все гадают, он имеет в виду одного человека или все-таки это два человека. Вот. Вообще христианская традиция, такая уже сложившаяся, считает, что Иоанну принадлежат пять произведений. Евангелие, значит, три письма и апокалипсис. Но по поводу этого споры возникли очень рано, по поводу авторства, и такой Дионисий Александрийский, он еще называется Дионисий Великий, он был очень тонким филологом, он понимал, он чувствовал
он
язык.
Почувствовал.
Да, он изучил очень внимательно лексику, стиль, синтаксис, и сделал вывод окончательный. Значит, Евангелие и письма, и апокалипсис не могут быть написаны одним человеком.
То есть три человека.
Евангелие и письма это один человек, да. Апокалипсис другой. Вопрос только, какой Иоанн? Да. Апокалипсис, мы знаем, как зовут автора. Он сам называет себя «Я Иоанн», да? Здесь в первом письме имени нет. Во втором и третьем он называется «Старейшина». Так вот, старейшина из второй группы или это все-таки Иоанн Зеведеев? Или Иоанн Богослов, как его называют еще. Вообще разные точки зрения, но...
А вам близко что? Вам близка какая точка
мне
зрения?
Мне больше близка мысль о том, что Иоанн Зеведеев написал «Апокалипсис», а вот тот самый Иоанн, который вместе с Арисионом, вот он написал Евангелие и первое письмо. По поводу второго и третьего мы даже не будем говорить.
Они а вот такие... по поводу первого, Валентина Николаевна.
По поводу первого, да.
Вот начинается оно довольно интересно.
Оно начинается потрясающе интересно.
Да,
Бог
просто
есть оно
свет,
для
любовь.
Перевода почти невозможно. Это...
Вот эта новость была, это сообщение. Раньше люди не знали, что Бог свет и Бог любовь.
Почему? Нет, это все знали, это и в Ветхом Завете есть, просто здесь он как-то особенно на это напирает. У него даже в Ветхом Завете есть дуалистические представления о свете и тьме, да, о лжи и истине, о любви и ненависти, но в Новом Завете это много у Павла, но в этом письме... И, кстати, и в Евангелии, и в этом письме это особенно подчеркнуто. То есть автор постоянно противопоставляет. Вот. И для него, наверное, самое важное – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Все знают знаменитые слова. Как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого ты не видишь, и одновременно ненавидеть брата, которого ты видишь? Нет, там есть замечательные вещи. Там есть замечательные вещи, очень интересные. Но
Валентина потом... Николаевна, мало времени остается. Конечно, хотелось бы спросить и про приход Антихриста, о котором пишет Иоанн. Ну вот на ваше усмотрение.
Значит, кстати, в этом письме единственный раз встречается это слово «Антихрист». Дело в том, что в Евангелии называется... псевдо-Христос, лже-Христос, лже-Мессия. А здесь антихрист. Первоначально антихрист означает тот, кто выдает себя за Христа, а не враг. Ну а потом тот, кто выдает себя за Христа, не может, естественно, быть другом. Ну вот у него, вот этот человек, который называется всегда апостолом любви, был очень жестким. Значит, в общине или в общинах происходит кризис, духовный кризис, раскол. И он говорит о том, что уходят люди, и он называет их антихристами. Причем логика потрясающая. Они никогда не были нашими, потому что если бы они были нашими, они бы не ушли от нас. Замечательно.
Замечательно.
И еще в конце он говорит: «Я не прошу вас молиться за них». Вроде бы он не говорит: «Я запрещаю вам молиться о них». Но согласитесь, что здесь есть вот немножечко эта нотка. «Я не прошу вас молиться за них». Павел в этом смысле, хотя он невероятно эмоциональный, он может там позволить себе очень резкие слова, но он потом говорит: «Любимые мои, дорогие мои», и он всегда верит, что человек может раскаяться, и человек может вернуться к Богу даже в самый последний момент. Здесь предельная жесткость. Вот, даже не молиться за этих людей. Но его церковь, к сожалению, действительно развалилась, часть ушла к гностикам.
Валентина Николаевна, около одной минуты.
Да.
Может быть, какую-то мысль вы бы хотели подчеркнуть из письма?
Ну давайте письма, я подчеркну мысль, что в абсолютно простеньком письме Якова есть в последней главе, в пятой главе, маленький короткий текст, который послужил основанием для более позднего возникновения двух христианских таинств – исповеди и елеопомазания. Я спросила, я прочитала у православных, да, это именно взято из пятой главы письма Иакова. Я спросила католического священника, он сказал, да, именно это. Так что, видите, письмо не такое уж простое, как кажется. Простенькое, а одновременно два великих таинства.
И благо нам, что они дошли до нас. Валентина Николаевна, мы должны остановиться.
Да.
Благодарю вас. Будем ждать вас еще.
Приглашайте. Приду.
Друзья, всего доброго.